Фрики – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Какую цену приходится платить за успех? Чем может обернуться желание стать героем сказки? Что остается от жизни после ошибок, разочарований и предательств? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф». Ваш Уотсон по литературе. Сегодня с вами, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. И мы возвращаемся к моему любимому формату передачи «Эпиграф». Это формат прямого разговора. И сегодня у меня в гостях писательница Анна Литвинова, и говорим мы про ее новую еще вот буквально только по предзаказу ее можно заказать, она вот должна поступить в продажу книгу «Когда миллиона мало». Добрый день, Анна.
Здравствуйте, очень рада быть здесь.
Ну, я рад вас видеть. К сожалению, когда мы говорили про ваши совместные с братом книги, Сергей пришел, вы тогда не смогли. Ну вот и есть повод нам с вами встретиться один на один и поговорить о вашей книге.
Ну, можно я сразу скажу, что вы же мой крестный папа теперь в какой-то степени. Вы знаете об этом?
Нет, вообще первый раз слышу.
Ну, это же вы подсказали эту идею, чтобы я написала книгу сама.
Да,
поэтому, ну, мне много раз ее говорили, но только вот в вашей передаче это прозвучало так убедительно, что я взялась за это. Поэтому, ну, не знаю, если будут хорошие гонорары, буду с вами делиться.
Это очень приятно, что сказать. Вообще приятно быть крестным папой какого-то творческого проекта, не своего еще до кучи. Но мы сегодня будем говорить как раз о вашей книге. Так, друзья, присоединяйтесь к нам. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что дуэт Анны и Сергея Литвиновых один из самых популярных в России. Очень просто. Я это определяю очень просто. Не по рейтингам, не по продажам, а потому, насколько я часто встречаю книги Анны Сергея Литвиновых вокруг себя. Вот куда бы я ни приходил, где бы я ни был, я обязательно найду книгу Анны Сергея Литвиновых. Вот, пожалуйста, для меня это прям прямой показатель.
Ну, мне очень тоже приятно находить книги в каких-то, ну, самых далеких уголках. От однозвездочного отеля на Гуа я нашла там нашу читанную-перечитанную книгу до православного отеля неподалеку от Троицы Сергиевой Лавры. Там тоже в библиотеке отеля были наши книги, что рядом с житиями святых, что было очень приятно.
Ну вот никогда не предполагаешь, где можно, да, с книгой, и особенно с детективом, казалось бы, да, ну вот не думаешь, где она может быть, но действительно, куда бы, опять же, куда бы я ни пришел, я заглядываю, не знаю, я люблю заглядывать на всякие буккроссинговые полочки, да, всякие в парке домики, значит, полочки в каких-нибудь галереях, там обязательно ваши книги всегда стоят.
Ну да, и некоторые авторы почему-то расстраиваются из-за этого. Ну, я, по крайней мере, слышала точку зрения, что обидно, твою книгу бросили, ее не хранят на полке. Но мы с Сережей изначально, когда начинали, у нас не было цели остаться в веках, прославиться. Мы всегда хотели доставить людям мимолетное удовольствие. А перечитывать, ну, есть, конечно, кто-то, кто перечитывает Литвиновых, но мы такой цели перед собой не ставили. Поэтому мы, наоборот, очень рады, когда встречаем книги в отелях на тех же буккроссинговых полках, значит, их еще кто-то прочитает.
Ну, это огромное количество, во-первых. Ну, и плюс, конечно же, я вижу книги в руках, когда еду в метро. У меня очень интересно. У меня действительно такой заточенный взгляд. Когда сегодня говорят, вот люди сидят в телефонах. Люди сидят в телефонах, люди сидят в гаджетах. Да, я это понимаю. Я причем все время спрашиваю, а вы уверены, что делают эти люди? Ну, понятно, когда человек вот так вот делает пальчики, им понятно, что он делает. Он скроллит, да, значит, ленту в какой-нибудь социальной сети. Но часто на этих гаджетах люди читают книги, это во-первых. Во-вторых, когда я иногда прохожу, ну, там, не в тот вагон специально сажусь, прохожу по составу, чтобы выйти, там, значит, из первого вагона или из последнего вагона, я просто смотрю по сторонам и вижу, как люди, что люди делают, да, и что они читают. и присматриваюсь, какие конкретные книги. И часто я нахожу и ваши книги. И это мне лично очень приятно. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня у вас есть уникальная возможность поговорить с писательницей Анной Литвиновой. И мы будем говорить про книгу, которая еще не вышла, но уже ее можно сделать предзаказ. Она совсем скоро появится на полках книжных магазинов. Книга уникальная, потому что это, я так понимаю, дебют как сольного автора, да, у вас, Анна?
Ну да, и у меня никогда не было стремления разрушить наш дуэт, и мы его, естественно, не разрушили. Но вот скажу честно, мы с 98-го года пишем детективы, и хотя, ну, мне кажется, что мы уже научились, да и всегда умели прекрасно придумывать загадки, лично я немножко утомлена от преступлений, от раскрытия преступлений. Ну и, положа руку на сердце, ведь все-таки мы никогда не работали в полиции и имеем самое-самое отдаленное отношение вот ко всем этим юридическим делам. Не далее, как вчера, я гуляла с собакой и обнаружила, как двое молодых людей делали закладочку. Ну, я думаю, все понимают, о чем речь, но мы не будем произносить слово. Я вызвала полицию немедленно и просто посмотрела, как они работают. То есть как они определяют, что доставали закладку или вынимали, как они, ну, дают, ну, как бы, такую наводку на их машину, потому что номер я тоже записала. И это абсолютно другая жизнь, которую мы, в общем-то, по большому счету, не знаем. Но, тем не менее, мы написали много детективов, и ясное дело, что вот с вашей легкой руки мне захотелось от детектива немножечко отдохнуть и написать историю о жизни, где не будет загадки, где не будет следователей.
А вот я вас побеспокою все-таки вашим тандемом с братом. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, пожалуйста, любите ли вы читать детективы и читали ли вы книги Анны и Сергея Литвиновых, и напишите свои впечатления. Можете задавать, конечно же, вопросы мои гости. А вот скажите, Анна, а писатель Анна и Сергей Литвиновы — это один писатель или это все же два писателя, пишущие вместе?
А это, пожалуй, что это единый организм, но я приоткрою завесу. Когда мы только начинали, работаем мы так. У нас сначала возникает идея, потом эта идея обрастает деталями, потом появляется план, и по плану мы, соответственно, работаем. И когда мы только начинали, еще не бросая наше с Сережей рекламное агентство, у нас был офис, и вот у нас план романа. Сережа всегда приходил работать с утра, и где-то к часу подходила я, у нас был обед, пересменка, мы обсуждали, потом Сережа уходил, я оставалась в офисе перед компьютером и видела на экране. Он подумал, что... А что подумал, не написано, потому что Сережа, ну вот именно в этот момент я вошла в офис. Но так как план есть... Я писала, что он подумал, и, соответственно, роман продолжался. Часто нам читатели говорят, особенно читатели, близкие к книжному миру, мы твердо знаем, где рука Сережи, где рука Анны. И мы несколько раз проводили такой эксперимент. Вот рассказы мы пишем каждый сам за себя. То есть Сережин рассказ, мой рассказ, но подписываем уже брендом, как одной фамилией, двумя именами. И на встрече с сотрудниками книжных магазинов, ну, вроде бы они специалисты, мы зачитывали абзац первый из рассказа, говорили, кто. Попадание 50 на 50. То есть, ну, не угадывают. И я могу сказать, что многие достаточно вольные сцены любовных отношений от лица женщины, они написаны Сергеем. Сергей достиг просто совершенства в этих описаниях. А вот поэтому, конечно, это единый организм, и этот единый организм, безусловно, останется. Мой маленький поход налево, как говорит Сережа, в данном случае семью не разрушит.
Ну, у него тоже есть авторские всяческие книжки, так что нечего ему там ворчать-то в эту сторону. Вполне нормально. Друзья, присоединяйтесь к нам. Напоминаю о том, что у меня сегодня в гостях замечательная гостья, писательница Анна Литвинова. Мы будем говорить про ее новую книжку, которая только-только вот выходит, «Когда миллиона мало». И напоминаю, что Теос Медиа — это не коммерческий проект. Мы существуем только благодаря вашей поддержке, поэтому вы можете нас поддержать очень просто. В описании к видео вы найдете ссылочку, можете пройти по ссылочке, выбрать любую сумму и любую удобную форму платежа. Также, конечно же, мы вам благодарны, если вы поддержите нас и оформите референтный платеж, то есть ежемесячный платеж, может, меньше суммы, но для нас это очень важно. Благодаря вам наши передачи выходят в эфир, благодаря вам еще больше людей могут услышать, увидеть наши эфиры. Мы продолжаем наш разговор вот про свою писательскую кухню. То есть, получается, вы пишете, я все время интересовался, как пишется в соавторстве. Я сам писал в соавторстве, у нас своя система была, да, то есть мы перекидывали текст друг другу, у нас была даже, так как мой соавтор был программист, он сделал сайт с файлообменником, и мы там всякие тексты, там сопровождающие, какие-то комментарии и так далее. Мы вот так обменивались с ним. Вот. Знаю, что братья Стругацкие писали, говорит, мы писали по старинке. Это кто-то там писал, потом мы собирались вместе и вот вахтовым методом писали. Один диктует, другой записывает, и потом меняемся. У вас все-таки вот такая ситуация передачи текста, да, друг другу.
Ну да, мы пробовали вот этот вот метод Стругацких, когда кто-то диктует, кто-то пишет. И мы поняли, что в этом нет смысла, потому что каждый может писать сам, и диктатор, мы использовали именно это, не совсем подходящее слово, здесь не нужен. И та же самая работа, она занимала просто большее количество времени. Но в принципе, когда одолевает лень, очень помогает, хотя мы работаем в разных местах, очень помогает собраться в одном доме, и вот Сережа в одной комнате, я в другой. И когда знаешь, что вот за стенкой соавтор работает, ну, тебе как-то стыдно пойти к косметологу, ты тоже сидишь и работаешь.
Да, это серьезно, когда вот так вот такая ответственность на тебя в виде рядом за стенкой существующего соавтора. После многолетней работы в соавторстве трудно вообще было переключиться и написать сольную книгу? Трудно писать одной?
Ну, скорее было скучно. Временами было скучно, а временами не хватало какого-то совета, потому что, ну, я решила, что если уж это сольный проект, то он будет полностью сольный, то есть я ни замыслом, ни характером героини, ничем делиться не буду. И были какие-то сомнения, конечно, как получается, потому что так ты отправил, ну, допустим, 10 страниц, и ты получил компетентный, доброжелательный отзыв. Даже если вдруг что-то не так, соавтор всегда увидит и в мягкой форме подправит. А тут вот не на кого было положиться. В этом плане было, конечно, сложно. А потом сложно было, вот я думала, как вот акценты расставить? Не слишком ли много деталей? Не слишком ли много чернухи? Вот поддержки, да, не хватало. Но, тем не менее, конечно, я не жалею, что я попробовала. Ну, я поняла, что, наверное, могу. А там посмотрим, что скажут читатели.
Да ладно, какая у вас там чернуха? Я вас умоляю. Описание 90-х,
ну... Нет, ну просто там были какие-то мрачные достаточно моменты. Больница, да, ну вот вроде как не все читатели любят, когда какие-то печальные события происходят.
Ну, мне кажется, наоборот, лучше выдергивать меня из моего комфортного читательского такого креслица с чаем. Пускай я его опрокину, но зато получу тот самый инсайт, о которых многие книжные блогеры пишут. Да? Дайте вот нам, пожалуйста, переживания. Вы давайте-ка вот выпустите нас в свою творческую мастерскую. Как вы пишете? Когда вы пишете? Что для вас важно, когда вы пишете?
А вы знаете, Игорь, я вот могу что сказать. Пока у меня была возможность, я всем рассказывала, и я писала в строго определенных условиях. Обязательно после длительной раскачки, обязательно в кабинете, обязательно с какими-то ритуалами. Никто не смел пискнуть, пройти мимо, даже вот, ну, в радиусе там 5 метров. Пока была такая возможность. Но потом ситуация изменилась. Так получилось, что из дома мы переехали в маленькую квартиру. В квартире присутствуют дети, теперь уже подростки. В квартире присутствует шпиц. И я поняла, что вот этого комфорта у меня просто не будет никогда. Поэтому я научилась работать тогда, когда у меня есть такая возможность. Хотя по утрам я злая и ленивая, но именно по утрам, когда дети в школе, у меня есть реальное время спокойно поработать. Вот. К сожалению, в двухкомнатной квартире сложно выделить пространство для кабинета, поэтому меня вполне устраивает, ну вот кроме кухни, любое место в квартире.
То есть на кухне вы не пишете, в принципе?
Нет, на кухне как-то вот нет, все-таки. Мне кажется, это будет что-то домохозяйское получаться, если на кухне.
Ну, у меня выбора нет, несмотря на то, что у меня трехкомнатная, но обилие женщин дома... Три женщины сводят мой комфорт просто на нет. Вот. Нет, и причем каждая женщина, она же требует себе отдельную айкумену, отдельное, значит, пространство. А тут мужчине приходится смиряться с тем пространством, которое у него остается.
Вот, ну, все-таки я живу, получается, если считать нашу собаку, с четырьмя мужчинами, поэтому, ну, вот, минимальное пространство я себе отвоевала.
Да, это хорошо, да, когда есть минимальное хотя бы пространство. Вы посвятили свою книгу. Друзья, присоединяйтесь к нам, Анна Литвинова, мы говорим сегодня про ее новую книгу «Когда миллиона мало». И напишите, пожалуйста, читали ли вы детективы, читали ли вы книги Анны и Сергея Литвиновых. Вот скажите, из чего состоит культурный код писателя Анны Литвиновой? Поясню, да? Какие книги, фильмы, произведения искусства на вас повлияли? Из чего вообще состоит культурный человек Анны Литвиновой?
Ну, у меня такая немножечко гремучая смесь. А потому что я заканчивала факультет журналистики, и не буду, конечно, говорить, что была вынуждена, но в меня впихнули много серьезной литературы. Но правда, что я пыталась всячески от этого уклоняться. Например, на первом курсе, когда, ну вот резко, да, после школы, ну где тебя контролируют, ты попадаешь в полную свободу, но при этом уже через 4 месяца после начала обучения тебе нужно сдавать всю античную литературу. Это, конечно, полный шок. И вот я во время сессии осознала, что как-то знаю крайне мало, и сколотила кооператив. То есть нас было четверо, и мы поделили программу на 4 части. Ну, как-то срочно, ну, четверть прочитать легче, чем все. Как-то мы читали, и вот, ну, соответственно, делились впечатлениями. И кое-как на четверку весь наш кооператив сдал. То есть вот у меня культурный код связан с тем, что нужно. Ну, а нравилась мне всегда более легкая литература. То есть детективы, когда начали на заре 90-х, ну, так активно появляться, я перечитала всего Чейза. Я сходила с ума от Сидни Шелдона, хотя, ну, в общем-то, это, возможно, не свидетельствует о моем хорошем вкусе. Ну, если брать какие-то времена до того, то я перечитала всего Дюма и не по одному разу. «Графа Монте-Кристо» считаю просто эталонным произведением.
Я с вами согласен, абсолютно. Жанра.
Очень сильное впечатление на меня произвели «Унесенные ветром». Просто, ну, я считаю, что это удивительное произведение, особенно, ну, если учитывать, в какое время оно было написано. То есть, ну, оно настолько мудрое, оно настолько современное, даже сейчас. А какой-то был у меня период, когда я увлекалась, ну, совсем уже такими любовными романами, но потом, ну, планка повысилась, и теперь я читаю только что-то, ну, вот, ну, такое, то, что на уровне, ту же Кейт Аткинсон, а Сандру Браун, ну, извините, Эленору Робертс уже не буду читать. А из последних на меня довольно сильное впечатление произвел Шантарам. Я вот прочитала его этим летом. Ну, и хотя вот, ну, так, уже профессиональным глазом видно там, ну, что немножечко есть какие-то провисания, но атмосфера воссоздана просто великолепно. Я вообще очень люблю авторов, которые умеют даже не только интригу держать, но умеют создать атмосферу. Я помню, что достаточно давно, еще до «Щегла», я прочитала «Тайную историю» Донны Тарт в каком-то жутком переводе. И, по-моему, это было еще в прошлом веке, до 2000-х годов. И я не помню даже, в чем там было дело, но я помню, какую сумасшедшую атмосферу она создала, вот этой американской провинции, отношений между студентами. Просто какие-то вот невидимые, но красиво сплетенные нити. Ну вот, вот такое я люблю.
Да, я, с Донной Тартт у меня не получилось договориться. Я пытался мучить себя, читал «Щегла» в хорошем переводе Насти Завозовой, за что я огромная благодарность. Перевод действительно для меня чуть ли не эталонный. Но я не смог договориться с Донной Тартт, вот, просто вот как-то не сложилось. И, ну, потом, может быть, это профессиональная деформация такая, потому что там я увидел просто как бы набор всех, ну, такую литературную матрицу, там и Диккенс, и Роберт Льюис Стивенсон, то есть все, что любит Донна Тартт, да? Ну, и как-то не получилось. Но я с уважением отношусь, конечно, к Донне Тартт, как к мастеру, действительно, и как к человеку, который умеет писать тексты великолепные, да, и находить своего читателя, в общем. Это нормально. Что вы перечитываете, вот, например? Вот что вы, или вы не перечитываете? С чем вы 100%, вот, когда вы захотите уединиться и отдохнуть, вот вы выберете для себя. Я не буду этот уже всем надоевший вопрос про «Необитаемый остров» и одну книгу спрашивать. Ну, по-моему, это уже всем надоело.
Ну, я перечитываю по настроению. Часто почему-то я берусь за повесть Белкина.
О, это великолепно.
Потому что, ну, я все пытаюсь разгадать секрет. Ну, вот как можно такими простыми словами написать, ну, такие великолепные произведения. И я очень жалею, что я вот никак не могу объяснить своим собственным детям-подросткам, что это красиво, что это великолепно. Они читали, но они не разделяют моих
восторгов. Мне кажется, это возрастное, вот 100%. Я тоже повести Белкина не любил в юности, когда нас запихивали их там каким-то... Этот станционный смотритель, которого понимаешь только после тридцатника. А после 40 ты вообще станционного смотрителя самого понимаешь. Вот. И, ну, потом я все время, когда я своим студентам говорю, они говорят, ну, это все вот такое старое. Я говорю, вы читали, значит, прозу первой половины 19 века? Карамзина, например, читали? Я говорю, вы читали? Пушкин по-другому пишет. Он по-другому писал. То есть это язык революционный. Он писал просто. Тогда не принято было так писать. Пушкин писал очень просто, и все удивлялись, почему. Потому что действительно это магия была. А сейчас все избалованные, все такие замечательные. Я говорю, попробуйте почитать. Я «Капитанскую дочку» с дочкой перечитал, мы вообще были в восторге в полном со старшей, потому что это не... такую вещь даже до сих пор попробуй напиши, чтобы так вот, чтобы тебя так забрало, и чтобы так сделать это все.
Ну, я завидую, что ваша дочка была в восторге, потому что я прошлым летом я перечитывала, естественно, а старшему сыну читала. И ему вот, ну, только отдельные эпизоды были интересны. Там, где экшен. Ну, экшен, там вот разборки, как он сказал, с Пугачевым. А вот, ну, какие-то провисающие главы, ну, говоря современным языком, когда ничего особо не происходит, он просто зевал неприкрыто. И мне было очень грустно.
Ну, мы с ней «Герой нашего времени», это один из наших любимых романов, и можем взахлёб там разговаривать. Но тут нужно сказать, что скорее не моя заслуга, сколько эта дочка, она сама открыла Чехова для себя, например. Не я как бы ее там к этому привлек. И, соответственно, так же и происходило и с, собственно, и с Пушкиным, так же происходило с Лермонтовым, то есть это какой-то ее личный инсайт. И, конечно же, есть мое тлетворное влияние, но тут вот очень большой вопрос, где родители влияние, а где дети влияют на родителей, вот это тоже большой вопрос.
Не, ну все равно, я думаю, что вы более ответственный родитель, потому что я начала читать своим с двухнедельного возраста. Все потешались, когда вот лежит ребеночек двух-трехнедельный, а я читаю ему Чуковского. Ну вот все издевались, включая даже, по-моему, моего брата. Но когда в год он начал говорить, и начал, ну, говорить стихами Чуковского, ну, как-то все присмирели. И, наверное, лет до 5 у нас был под запретом телевизор вообще никакой. Только в 5 лет они стали смотреть мультики в записи. Но когда началась школа, естественно, я уже не могла сопротивляться влиянию гаджетов. И вот как-то гаджеты, все, что было заложено, они немножко потеснили. И сейчас, к сожалению, ну вот не очень у нас с литературой.
Ну, кто его знает? Потом откроется, я уверен в этом. Вы, давайте перейдем к вашей книге. Напоминаю, у меня в гостях Анна Литвинова, и мы говорим про ее книгу «Когда миллиона мало». Когда же миллиона мало-то? Ну ладно, давайте поговорим, попробуем. Вы посвятили все-таки книгу памяти Татьяны Поляковой. Что для вас значила Татьяна Полякова?
Ну, знаете, Игорь, вот очень часто спрашивают, какие у вас писатели отношения между собой. Ну, это действительно интересно. Ну, я могу сказать, что никаких особых отношений, ну, по крайней мере, у меня, ну, и я так понимаю, что у Сережи тоже, особых отношений нет. То есть встречаемся на мероприятиях, здороваемся, спрашиваем, как дела. Но вот с Таней Поляковой как-то всегда, ну, была какая-то теплота. То есть она, когда появлялась, вот с ее появлением в комнате становилось чуть светлей. Хотя мы не ездили к ней в гости, мы там не ходили куда-то специально вместе посидеть. Но просто, когда мы даже вместе пили кофе, вот от нее исходил какой-то особый свет. Она никогда не держала камень за пазухой. Она всегда была искренне, она очень давала хорошие советы и по литературе, и по переговорам с издателями, и по жизни тоже. И от нее исходил какой-то позитив. И, конечно, вот я была поражена, что, оказывается, она давно знала, что больна, но она никогда никому не жаловалась. Никто не знал. В принципе, даже более близкие люди, чем мы, не знали. И, ну, просто я считаю, что это нужно иметь огромное мужество, чтобы, уже зная, что ты приговорен, улыбаться, веселиться, шутить и говорить о погоде. Поэтому вот, уважая ее как человека, как автора, я просто очень скучаю по ней. Надеюсь, что ей хорошо там, где она сейчас.
Да, давайте тогда немножко расскажем нашим слушателям все-таки, о чем книга «Когда миллиона мало». Как вообще родился замысел этой книги? И если бы вас попросили сказать, ну, в двух словах, о чем вы написали?
Ну, на самом деле в основу книги легла реальная абсолютная история, которую я знаю очень давно, потому что она приключилась, но именно тогда, когда происходит и действие книги, то есть в ранние 90-е, ну, даже в конце 80-х. А эта история произошла с дочкой наших хороших знакомых, и то есть вот вся завязка, ну, это не секрет, она написана на обложке, что девушка молодая ищет лучшей жизни, и так как, ну, тогда еще и речи не было о каких-то поступлениях в западные университеты, да и она не любила учиться, она любила петь и хотела замуж, поэтому она едет за границу и устраивается работать горничной. Ну и, естественно, как любая молодая красивая девушка, вырвавшаяся из совсем голодной тогда страны, она мечтает найти принца за границей. И, ну, в общем-то, не раскроем секрета, ей удается найти человека, которого она принимает за принца. Она выходит замуж, меняет свой статус с горничной на жену, на гражданку Италии, но оказывается, что это не то, что не приносит ей счастья, а она попадает в ситуацию гораздо худшую, чем даже та, что была в России на тот момент. И, ну, дальше я не буду раскрывать интригу, а, к сожалению, вот история моей реальной знакомой, ну, закончилась гораздо более печально, чем в книге. Но в книге, естественно, там уже что-то пошло от автора. И, наверное, я думала, что бы делала я сама, если бы я оказалась в такой ситуации. И вот, ну, соответственно, как героиня выпутывается, это уже немножечко от меня и от истории каких-то других моих знакомых. Но вообще там очень много такого, что происходило в реальности. Ну, конечно, творчески переосмысленное.
Угу. То есть для вас, как вообще рождается замысел книги? Для вас толчком является какая-то реальная история, и вы начинаете фантазировать, что было бы, если... Или же это абсолютно может быть какой-то там, не знаю, сон или какая-то мысль, рождается история, либо что-то другое является толчком?
Да, все что угодно. Это может быть сон, это может быть просто какой-то разговор, это может быть какая-то интересная статья. В свое время вот один из наших романов, «Интригу», мы взяли из такой газеты «Спид-инфо». То есть там была интересная статья о одном развлечении, принятом в Таиланде. И вот эту вот историю мы использовали как основу для книги. Иногда просто какая-то действительно шальная мысль приходит в голову. И эту шальную мысль начинаешь развивать, и дальше что-то придумывается. Ну, то есть, нет, конечно, далеко не всегда какая-то реальная история. Наоборот, мы с Сережей пытались изучать реальные уголовные дела, и у нас, в принципе, много консультантов из юридических сфер, и мы читали уголовные дела, в том числе интересные. Но мы понимали, что об этом неинтересно писать. Ну вот просто.
А почему неинтересно писать о реальных интересных уголовных делах?
Ну, потому что вот какие-то интересные закрученные – это чаще всего экономические преступления, о чем Юлия Латынина пишет. Угу. Ну вот лично мне это скучно, и я думаю, что читателю тоже, ну особенно девушкам, женщинам, это тоже не очень интересно. А какие-то, если брать убийства, ну, в основном это, конечно, ну, вот та же бытовая история. То есть выпивали, поссорились.
Ну, да, бытовые преступления, это, ну, понятно, да.
Ну, что, да, даже если преступник потом одумался и хитро заметал следы, ну, неинтересно об этом писать, ну, просто абсолютно. А потом есть и какие-то темы, ну, например, запретные для нас. В свое время я носилась с идеей написать про Гробового. Это, помните, такой очень нехороший мошенник, который якобы воскрешал. Но вот тут я даже какой-то сюжет начала придумывать сама. Но тут мой любимый брат и соавтор, вот он говорит, нет, и все, я про такого негодяя, говорит, не буду писать даже в отрицательном ключе, потому что злодей-то должен быть симпатичным, а это просто мерзость, а не человек. И я сначала обиделась, а потом поняла, что он абсолютно прав.
Ну да, я помню, когда мы с Сергеем говорили, когда он был в студии, он как раз говорил, что есть табу, вот есть какие-то авторские табу. У вас тоже существует автор, ваши личные авторские табу, про что вы никогда ни за что не будете писать?
Ну, не знаю, мне кажется, что, наверное, я и, скорее всего, Сережа присоединится ко мне. Мы не будем писать про маньяков, потому что, ну, во-первых, это столько уже написано, вот. Во-вторых, нужно их понимать, а я вот, ну, при всем желании, при том, что я прочитала, ну, тоже миллион, наверное, книг про маньяков, я не понимаю их. Я не могу вжиться в образ маньяка. Наверное, мы не будем писать про маньяков. Наверное, лично я не буду писать про политику, потому что мне это просто скучно. А так, во всем остальном, пожалуйста.
Сегодня вообще русские писатели часто обращаются к эпохе 90-х годов. А вот чем, на ваш взгляд, обусловлен такой интерес к 90-м, и что вас интересует в этой эпохе? Потому что, ну, начало, собственно говоря, первая, скажем, треть, это как раз 90-е, потом уже там идут нулевые, да, потом судьба развивается. Но все-таки чем так интересна эпоха 90-х? Потому что что не посмотришь сегодня, то вот обязательно в книге обращение к 90-м идет.
Ну, это же, по-моему, потрясающе, потому что полное крушение всего. И когда переживаешь полное крушение всего, и мы тоже его пережили, естественно, это время, ну, гораздо интереснее, чем, допустим, какая-то монотонная жизнь в монотонной Швейцарии, где все, ничего не меняется. Но при том, что писать про 90-е сложно, потому что все ведь детали забываются. И что касается вот этой вот части книги, которая из 90-х, вы не представляете, какая работа была проделана, чтобы, ну, вот все эти соответствия вытащить. Что сколько стоило, что когда появилось, когда были 600 секунд, когда...
Ух ты, вот прям вы... Знаете, вот когда, особенно, ты понимаешь, когда молодость особенно была в 90-е, да? И когда человек называет какие-то очень, не знаю, события или культурные явления, и когда ты говоришь, Невзоров 600 секунд, все. И вот человек, который помнит это, он сразу же... срабатывает это, сочувствие, сопереживание. Да,
да, но я поняла, что я не помню конкретные даты, когда вот это бы все пришлось искать. Или потом, например, газеты «Из рук в руки», когда в ней появилась рубрика международных объявлений. Это тоже все пришлось искать, причем с большим трудом. То есть это процесс трудоемкий. И я уверена, что, несмотря на его трудоемкость, все равно въедливый читатель найдет там какой-нибудь ляп. Ну, это и хорошо.
Ну, собственно, мы читаем не документальный, да, прозу, не документальный роман, поэтому это вполне естественно. Ау написал: «Здравствуйте, не читал, но очень хочу теперь. Ау, я отчаянно вам советую, особенно очень советую, конечно же, новый роман приобрести и почитать. Он интересен как раз, наверное, тем, что, ну, вот, практически это мое поколение. Да? Это вот эти вот 90-е, это вот этот слом эпох. Ну, конечно, 90-е интересный сломом эпох. Вот мы жили в одной стране, у меня же как получилось? Я ушел в армию из одной страны, а пришел в другую. Я вообще не понимал, что с моей страной происходит, потому что я все это в армии был. И мне было, с одной стороны, странно, страшно и непонятно, что происходит, с другой стороны, очень интересно. А потом я вот тоже разговаривали с моим другом-писателем, который написал студенческий роман про 90-е. Она говорит: ну мы тогда счастливы были, да, была разруха, да, была там голод был, там нужда какие-то страшные, там бандитизм какой-то был, вообще вот все такое, да. Но мы были молоды и счастливы тогда.
Не знаю, я не была счастлива, потому что я всегда люблю, когда я знаю, что делать. А тогда я просто была в полной растерянности. Я все время пыталась у кого-то найти какой-то якорь. Жалею, что я к Вере пришла уже позже, потому что тогда вот я просто не понимала, когда все вот эти старушки высыпали на улицу, помните, по вечерам, они стояли, продавали хлеб.
Что, семечки там, ну, какие-то кактусы продавали, то есть все, что есть, вот, ну, вот из
мы,
дома, книжки какие-то
старые. Мы жили тогда у метро Ждановская, которая только что переименовали в Выхино, и вот ты вечером идешь, там все уставлено ящиками, старушки, потом гости с Востока, которые осваивали рынок, потом какие-то бандиты, которые сорвали с мамы шапку. Ну, это же просто, я не понимала, как вот существовать в этом мире, и, ну, лично мне тогда было тяжело.
Ваша героиня Богдана едет в Италию, и вы очень хорошо рисуете такую жизнь русской эмигрантки в Италии. А откуда вообще подробности такие жизни в Италии, особенно жизни русского человека в Италии? Почему именно Италия вас заинтересовала?
Ну, потому что моя знакомая именно там и жила, и много я узнала от нее. А потом Италия вообще, она как-то популярна очень среди русских девушек. И сейчас ведь очень многие, ну, из тех, кто хочет замуж, они именно стремятся выйти замуж в Италию. А потому что, ну, не знаю, считается, ну, вот поверхностный взгляд, что итальянские мужчины ближе нам по духу.
Интересно, чем меня вот всегда занимало?
Тем, что вот они тоже вспыльчивые, как вот русский мужчина может взорваться, так и итальянец. Вот, тем, что они, ну, не слишком пунктуальные и ответственные, как немцы, например. Ну, вот такой стереотип. То есть, я думаю, если посмотреть статистику, в Италию действительно и сейчас много девушек едет за каким-то прекрасным принцем. Ну и потом, действительно же, ты идешь по Италии, даже если тебе уже не 20 лет, обязательно ты услышишь кучу комплиментов. А этот певучий язык, Белла, там, ну вот, вот поэтому Италия.
А насколько вы вообще погружались в... Вам важно было воссоздать особенности быта итальянского? Насколько вы погружались в вот эту историю, итальянскую историю своей героини?
Ну, в первую очередь, конечно, все шло от героини и от ее переживаний. А, ну, какие-то детали, ну, то, что я не услышала от каких-то личных контактов, просто очень много читаешь и в интернете, и еще как-то, и, ну, даешь себе какое-то время переварить. И потом уже ты понимаешь, что ты просто знаешь, ну вот, что и как там будет.
Угу. А как вы думаете, будет симпатичен ваш персонаж читателям, читательницам? Кому больше будет симпатичен? Вот мне просто интересно сравнить свои ощущения. Я понимаю, что вы, как автор, ну, совершенно по-другому смотрите на своего персонажа.
Ну, я не знаю. Я вот немножечко переживаю за то, что Богдана, героиня, она поступила, конечно, ну, скажем так, не очень порядочно. Она в своем желании выйти замуж за принца, она вышла замуж за первого попавшегося богатого мужчину. То есть она вышла замуж не по любви. Возможно, читательницы ее осудят. Но если вот вспомнить статистику, если откровенно поговорить со многими нашими, кто сейчас живут в Италии, ну, очень маленький процент действительно выходил замуж по любви. Больше того, я, например, знаю одну милую женщину, она сейчас живет на озере Кома в прекрасном особняке, она вышла замуж за владельца этого особняка и сейчас его выгнала и устроила в его особняке йога-кемпинг. Я приезжала в этот йога-кемпинг, йога-кемпинг прекрасный. А бедный муж, он где-то на обочине жизни.
Вот и ползут по Европе это страшные слухи про вот этих русских, захватывающих всех и выгоняющих европейцев. Но на самом деле я могу защитить Богдану, потому что мне как персонаж, я лично очень переживал за нее, потому что чисто по-человечески я просто попытался вспомнить себя. Я, конечно, не девушка в 90-е. Юноша, но я просто представил себя, во-первых, совершенно, ну, естественная история. В общем, мать алкоголичка, она больше любила бабушку, чем маму, да, живет в провинции, что ей там делать, да? Захотелось хорошей жизни, а кому в 17 лет не хочется хорошей жизни? Ну, скажите мне, у кого в 17 лет абсолютно прагматичный или, наоборот, такой очень человек, очень целеустремленный? Я видел таких людей, и, честно говоря, ну, пусть меня закидают тухлыми помидорами, но мне таких людей жалко. Потому что какая-то часть, вот авантюристская часть жизни-то теряется. Вот это мушкетерство какое-то вот уходит.
То есть в 17 лет можно делать, нужно делать глупости.
Я думаю, что нужно. Другое дело, что я согласен как раз с сюжетом романа, с историей о том, что этот авантюризм часто приводит к большим трагедиям. Но еще я не видел ни одного человека, которому бы рассказали страшные истории. И он сказал, ни за что на свете. Да наоборот, бунтарский дух вот 17-летних, он будет, да ну и что, а у меня будет по-другому.
Ну да, и все равно на своих ошибках ты учишься лучше, как ни крути.
И это действительно, да, это действительно так. Потом все-таки... Мне кажется, что сама книга, она, не знаю, мне кажется, она как раз показывает какой-то очень эмоциональный и очень душевный взгляд на вообще историю простого, ну, как бы простого человека. Я не люблю вот это словосочетание простого человека, потому что сразу же там русская классика, школьная программа сразу. Я не про это, да? Это простая человеческая история. Не сочувствовать простой человеческой истории, даже если человек поступал не очень хорошо и подло, вот, но я не могу назвать героиней, там, что она подлая, да, она искала своей жизни. Другое дело, вот что получается в итоге, когда ты из своей жизни сказку пытаешься сделать? Вернее, когда ты свою жизнь пытаешься сделать сказкой, а сама стать ее героиней? Не знаю.
Ну... Скажем так, у Богданы все кончилось лучше, чем часто это кончается в реальной жизни. И вот как раз мне хотелось в этом романе передать, что далеко не все в 17 лет действительно, как вы правильно совершенно сказали, целенаправленно готовятся в университет, в американский. Тогда и не было такой возможности, ну, насколько я помню. Я там, ну, хотя, в общем, я была, ну, более-менее... наверное, ну, более целеустремленный в плане образования, чем Богдана, но про какие-то возможности уехать учиться на Запад я услышала только в 93-94 году, а история Богданы начинается раньше.
Но я вообще считаю, что, конечно, ты определяешься со своими жизненными приоритетами, что тебе лучше. Как бы бывает исключение, но в основном гораздо позже. Я, например, на журфак как раз пошел уже после армии, и то после пинка папы, которому бесконечно благодарен, да, потому что работал там электромехаником, и он как-то вызвал меня на кухню и сказал: ты долго здесь будешь прозябать? В конце концов, что ты в своей жизни будешь делать, да? То есть, если бы не он, если бы я вдруг не выбрал журфа, который там, вот я всегда увлекался литературой и историей, слава богу, провалился на истфак, из меня еще тот историк, в общем, получился бы. Ну вот, не жалею, да, но это более осознанный выбор. А кстати, вот мне все время хотелось, когда я читал, вас спросить, а все-таки, что вам лично, как автор, интересно вашей героине? Чем для вас, что для вас лично в ней ценно?
Ну, мне нравится, что она много раз могла улететь в пропасть вот полностью. Буквально, да, вчера я в очередной раз отправилась утром бегать, но я начинаю бегать каждый понедельник. А, нет, получается, что да, даже сегодня. Вот, отправилась бегать, такая, ну, довольная, румяная, бегу, и вижу, идут два мужичка пьяненьких, а время, ну, 8 утра, 7:30, и ведут под руки женщину, еще более пьяную. И она веселая, но понятно, куда они ведут ее и зачем ее ведут. Ну вот у Богданы было миллион вариантов остаться в роли точно. Вот этой женщины. И я очень горжусь ей, что она удержалась от этого.
Что может остаться в жизни человека после череды ошибок, разочарований, предательств? Сможет человек вообще подняться? Богдана ведь не отличается. Она не Павка Корчагин, да? Она не Вера Ибнер, да? То есть у нее нет какого-то такого сильного женского хода. Да, что уж там, она не Скарлетт, да, в конце концов, да, если уж вспоминали «Унесенные ветром». А что может остаться в жизни такого человека?
Ну, мне кажется, что для нее большой якорь — это дочь. Все-таки, когда своя кровь, ну, женщина, любая женщина, в том числе там кошка, тигрица, она все сделает для своего ребенка. И вот то, что ей нужно было вернуть, удержать, поставить на ноги дочь, ее очень сильно держало. А еще, мне кажется, очень сильно нас удерживает на плаву даже память о наших родных и близких. То есть вот Богдана, она очень любила бабушку. И даже когда бабушка...
Бабушка, кстати, там чрезвычайно получилась. Несмотря на то, что она эпизодический персонаж, она там чрезвычайно реалистичной получилась, да. И симпатичной, самое интересное.
Спасибо большое. И вот, ну, мне кажется, что Богдана периодически, она вот, ну, смотрела на небо, и ей хотелось, ну, бабушку не расстраивать, потому что Богдана верила, что бабушка ее видит.
Еще один вопрос такой, уже наше время подходит к концу. Вот часто сегодня приходится слышать размышления по поводу мужской и женской прозы. Да? Можно ли вообще делить литературу на мужскую и женскую, как вы думаете? И, скажем, когда вы писали эту книгу, вы понимали, что для кого вы пишете, скажем так, да?
Не знаю. Мне кажется, это деление, конечно, очень условное. Я старалась писать просто интересную историю, чтобы мне было интересно ее рассказывать, и ее было интересно читать кому угодно. Ну, конечно, наверное, в большей степени эта история понравится женщинам, потому что, ну, я смотрю на своих родных мужчин, им милее фантастика, им милее погони, им милее вот как какие-то истории с долей эзотерики. Старший у меня читает «Ведьмака». Ну, я уверена, что вряд ли... Ну, не уверена, но думаю, что вряд ли он заинтересуется этой историей. Но вообще, ну, хороший... Любой жанр, кроме скучного. Поэтому, ну, я делаю прогноз, что 70% будет женщин, но 30% все-таки мужчин. Педиатры, врачи и учителя любят Литвиновых. Педиатры, врачи и учителя – мужчины. Это, ну, доказано исследованиями.
Ну, в любом случае, я не целевая аудитория вашей книги, но ваша книга захватила абсолютно. История. Я вообще очень люблю. Я всегда считаю, что мастерство писателя заключается в умении рассказывать историю. Все остальное вторично. Как бы это, ну, не говорили, да, и что бы ни говорили об этом. Поэтому для меня очень важно было как раз простая человеческая история. И я думаю, что у этой книжки будет будущее. Я отчаянно советую нашим слушателям, слушательницам, вне зависимости от того, мужчина они или женщины, прочитать эту, может быть, простую историю, но очень, мне кажется, честную и очень реалистичную. И самое интересное, я уверен, какая бы у вас история, несмотря на то, что вы не уезжали горничной в Италию, вы увидите где-то себя в Богдане. Я не вижу, я не верю в то, что там... То есть я все время сочувствовал героине и не считал ее каким-то вот ужасным человеком, который все время раздражал. Наоборот, мне очень приятно и симпатичны такие люди, потому что через их историю ты понимаешь, как меняется вокруг тебя жизнь и как менялась вокруг тебя и меняется вокруг тебя страна.
Спасибо, мне очень приятна оценка крестного папы этого романа.
Спасибо большое. У меня в гостях была писательница Анна Литвинова. Я вам советую, дорогие друзья, прочитать книгу «Когда миллиона мало», которая вот-вот поступит на полки книжных магазинов. И, конечно же, каждый понедельник мы говорим о самых важных книгах, которые отвечают на самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.